Руслан, здравствуйте. Сейчас я вас услышу, я надеюсь, вот прямо сейчас. Давайте еще раз.
Я вас слышу хорошо, да. Надеюсь, что вы...
Да, спасибо большое, я вас теперь тоже прекрасно слышу. Угу. Но расскажите, пожалуйста, и покажите, что же происходит самое главное сейчас на фронте, потому что, ну уж очень противоречивые сведения.
Пожалуй, самое главное событие по фронтовой части за эту неделю – это, конечно же, Купинск. Он особенно смешно выглядит на фоне недавних видеозаписей, которые публиковались российской стороной, где генерал Сергей Кузовлев, который командует группировкой войск «Запад», отчитывался перед Путиным, что все, город Купинск, как он говорит, освобожден. И тогда еще Путин даже переспросил, все, точно, да, как бы окончательно? И Кузовлев говорит, да, точно, окончательно. Там зачищаем отдельные группы в украинских войнах, но, в принципе, город окончательно зачищен. Это было еще 9 декабря, и вот, соответственно, видите, на этой неделе туда, в Купинск, внезапно приезжает Зеленский. Вот так вот этот город оказался под контролем России, так по их словам называется. Сейчас многие Z-блогеры пытаются это оспорить, что якобы видео старое, что на самом деле это там снято, грубо говоря, год назад. Я вот сейчас прям читал пост у этого Бориса Рожина, это такой известный тоже Z-блогер, где они показали, что типа вот на место, где снимал видео Зеленский в Купинске, после этого прилетал беспилотник российский, и вот смотрите, там обстановка на самом деле другая. А в чем она там другая? Потому что на видео с Зеленским сетка над дорогой, она прям целая. И стела со словами «Купинск», там все буквы на месте. И еще там на столбе висит украинский флаг. А вот теперь смотрите, как там теперь там. А теперь там сетка, она как бы немножечко порушенная над дорогой. А две буквы в стеле «Купинск» отсутствуют. И украинский флаг тоже уже не висит на столбе. И типа для них достаточно доказательство, чтобы утверждать, что на самом деле видеозапись с Зеленским, она старая, типа год назад. Ну, это, конечно, смешно, на мой взгляд, потому что для меня было абсолютно очевидно, что как только вот такая видеозапись с Зеленским появится в сети, интернет, тут же местные военные российские, которые там где-нибудь поблизости условно находятся, там, ну, условно поблизости, не конкретно там прямо в городе, потому что он зачищен, а ну, на ближайшей точке линии фронта. Конечно, они туда отправят в эту точку, в эту геопозицию, где снимал видео Зеленский, какие-нибудь снаряды артиллерии, то есть начнут туда стрелять, даже понимая, что Зеленский оттуда уже уехал. И, естественно, то, что мы видим на опровержении на кадрах, что типа сетка порушена и пара букв отсутствует, это следствие того, что после приезда Зеленского туда стреляли из там миномета там, или какой-нибудь артиллерии. Так что видео однозначно актуально, оно не старое. Так вот, по Купинску. Там в итоге, спустя многие недели и даже месяцы боев, Купинск, его значительная часть была зачищена украинскими войсками. Последние недели три я там часто сообщал, что вот сейчас есть успех украинских сил, они зачистили юбилейный микрорайон города Купинска на юго-западе, начали продвигаться в центральную часть, атаковать российские позиции на севере города. И также я тогда говорил, что если вот отмотать много линий фронта назад, там на предыдущие даты, что вот такая позиция линии фронта, такая карта, она уязвима для российских войск. Потому что если ударить в горловину этого выступа, то это будет резкое осложнение ситуации для российских штурмовиков. И это как бы хороший шанс для того, чтобы эту ситуацию резко стабилизировать и обратить в свою пользу. Вопрос был только в том, что найдут ли украинские силы резервы для такого удара. В итоге они его нашли, ударили ровно краски вот в эту горловину, вот, и смогли зачистить такие поселки, как Кондрашовка, Радьковка, Мирная и Соболевка. Город еще недозачищен полностью, то есть в Купинске есть еще там присутствие российских военных, бои продолжаются, вот, но как бы это довольно-таки заметный, значительный успех украинских сил, который, в принципе, укладывается в то, что мы видели последние недели. То есть это не какой-то случайный прорыв, это, в принципе, в логике боевых действий, которые мы видели последнее время. Еще из важного, которое, наверное, стоит отметить, это северское направление, которое находится вот здесь вот у нас. Тут за последнюю неделю есть продвижение российских сил в сам город Северск. Причем Минобороны России заявляют, что он прям захвачен уже прям полностью. И показывают видеозаписи с российскими военными, которые показывают свой флаг, уже прям во всех частях города. Есть видеозаписи там северо-западных окраин, где российские солдаты в Северске. Есть западных окраин, юго-западных окраин. То есть отовсюду. Тем не менее, исходя из кадров боевых действий, которые мы наблюдали все это время, я бы предположил следующее. Во-первых, город разделен, ну, почти что поровну рекой Бахмутка, которая идет вот таким вот образом. Вот. Соответственно, та часть, которая восточная города, скорее всего, она захвачена полностью, это прям под контролем России, до самого берега. Вот. А западная часть города, она сейчас находится в серой зоне, я бы так сказал. То есть мы отмечаем там присутствие российских военных, причем много, в разных частях, но пока я не готов говорить, что якобы западная часть прям уже прям под контролем России. Поэтому пока что Северск захвачен не полностью, бои за него продолжаются, но украинские силы постепенно здесь отступают. И здесь, в принципе, ситуация, она связана как и в Запорожской области с той же самой проблемой, как это было с городом Гуляйполе. То, что причина успеха российских сил на участке Северска, это в том, что истощены украинские силы. Конкретно 54-я механизированная бригада ВСУ, которая там воюет уже много месяцев. И, судя по всему, как и многие другие линейные бригады, не получала нормального пополнения. Поэтому в какой-то момент силы ее истощились, и поэтому ей пришлось начать отступать. Вот сейчас, как многие сейчас обсуждают в соцсетях, там, особенно в украиноязычном интернете, в основном основные пополнения поступают в штурмовые бригады украинские, а линейные бригады получают прям по минимуму. И вот, пожалуйста, вот он результат, к чему это приводит, что в итоге приходится местами отступать. Северск, он важен тем, что это будущее направление на Славянск и Краматорск. То есть то, что сейчас мы наблюдаем в Северске, наверное, мы будем вспоминать, грубо говоря, через там какой-нибудь год, когда уже будут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. И именно вот в этом плане важен Северск для российских войск. Потому что чем дальше они на запад продвигаются, тем больше они могут контролировать пути логистики и дороги, ведущие в города Славянск и Краматорск с помощью своих операторов-беспилотников. Собственно, и Северск во многом именно таким образом и, ну, еще не был прямо окончательно взят, но попал под атаку, потому что в какой-то момент российские войска захватили Серебрянск-Лесничество на противоположном берегу реки Северский Донец, который проходит вот таким вот образом, разместили там операторов своих беспилотников, которые начали просто своими беспилотниками брать под контроль пути логистики, различные дороги, идущие в Северск. Это помогло российским войскам, наступающим с востока, атаковать, собственно, сам город и постепенно-постепенно его как бы отгрызать кусок за куском и постепенно его захватывать. Но, как сказал бы, из него в итоге сейчас продолжаются. Из важного, наверное, стоит отметить ситуацию в Покровске. Опять же, за последнюю неделю мы видим, как, если мы смотрим по картам Deep State, то карман постепенно как бы вот так вот выравнивается, то есть линия фронта отодвигается все дальше вглубь украинских позиций. Но по факту вот эти вот позиции около там Сухого Яра, около Лысовки, это оттуда украинские войска, как мы считаем, отошли довольно-таки давно. Просто в этом плане мониторинга проекта Deep State, он немножечко запаздывает, как нам кажется, с отображением реальной обстановки. То есть в этом плане какого-то резкого ухудшения ситуации, которое можно было бы предположить, исходя из наблюдения за картами Deep State на этой неделе, его не произошло. То есть, в принципе, ситуация как была, плюс-минус там тяжелая и с такими вот позициями, она плюс-минус такой же и осталась. Какого-то там резкого продвижения не было. А в Мирнограде украинские войска по-прежнему окружены. Ну, как видите, окружены в плане того, что серая зона, она сомкнулась, о чем, собственно, я говорил еще и, там, и пару недель назад у вас тоже. Поэтому ситуация там тяжелая. Обеспечивать логистику с помощью транспорта, ну, в плане там колесного или гусеничного, невозможно. Поэтому все снабжение через наземные или воздушные беспилотники. Был интересный пример в этой неделе, когда российские десантники, они попытались колонной поехать на поселок Гришино. То есть со стороны Покровска, прямо по дороге, взяли и поехали в сторону поселка Гришино. Там они на дороге уперлись в такое импровизированное препятствие. Судя по всему, украинские военные просто взяли и перерыли дорогу, сделали такой небольшой ров, набросали туда еще какие-то там булыжники, куски асфальта. И в итоге, ну, появилось такое непроходимое препятствие. Колонна российская туда уперлась, в это препятствие, попыталась ее преодолеть, не получилось. И тут, заметив это, украинские военные начали наносить удары по этим российским десантникам. Сначала там из артиллерии, потом, соответственно, уже начали добивать беспилотниками. Поэтому многие могли видеть, кто наблюдает за войной, на этой неделе была прям такая кинематографичная видеозапись, где мы видим, как украинский беспилотник летит над дорогой, и прямо вдоль дороги стоят пылающие огнем квадроциклы. Это вот, собственно, то самое событие, которое было на этой неделе. Хотя довольно-таки странно, что там целые прям колонны техники отправляют десантников на какие-то позиции. Ну, в войне 25-го года отправлять колонны техники – это довольно-таки странно, потому что исход довольно-таки закономерен и очевиден заранее. И еще одно направление, которое, наверное, стоит осветить, это, конечно же, Запорожское, где район Гуляйполе. Здесь ситуация пока эту неделю особо не поменялась. То есть вот у нас город Гуляйполе, он разделен рекой Гайчур примерно на две части. Вот. И российские войска сейчас продолжают бои за восточные и юго-восточные окраины города. Им по-прежнему пока что не удается там закрепиться. Но, в принципе, за эту неделю появились видеозаписи с российскими штурмовиками уже на противоположном берегу реки Гайчур. То есть на вот этих восточных окраинах, в центральной части города, уже появляются штурмовики. То есть, грубо говоря, это теперь серая зона. Вот. Но здесь, как я тоже пару недель назад у вас говорил, самая большая проблема для российских войск – это сама река Гайчур. Потому что это работает примерно так же, как ситуация с той самой колонной из Покровска в Гришино. Река является препятствием, и когда ты к ней подходишь, у тебя возникает проблема, что ее как-то надо форсировать, пересечь. Это занимает много времени, и пока ты там стоишь, мешкаешься, думаешь, типа, а как тебе ее переплыть? Прилетает украинский беспилотник и по тебе просто бьет. И вот с этим связано, на мой взгляд, в первую очередь замедление ситуации, почему по Гуляйполе как бы все еще за него битва продолжается. Хотя предыдущие недели и месяцы до этого мы видели, как она в Запорожской области российская армия продвигалась довольно-таки быстро.
А вот как раз касательно еще драматических кадров, тоже довольно-таки эффектные кадры из Одессы были, когда один из российских беспилотников, атакуя, точнее, Шахет, насколько я понимаю, атаковал Одессу и потом постепенно так падал в море, просто не сразу падал в море. Но и вообще в результате российских ударов Запорожская АЭС потеряла внешнее питание, Одесса осталась без света. Вот вообще есть ли хоть какой-то военный смысл держать крупнейшую АЭС Европы вот в состоянии постоянного риска?
В плане того, что не выключать ее полностью или в каком
Ну,
смысле?
постоянно атаковать все время, чтобы это было на грани вообще, ну, катастрофы фактически. Военная есть хоть какой-то, потому что политическая тут понятно.
Нет, конечно, военного смысла здесь никакого нет. То есть, если мы представим, что будет прям полный блэкаут и прям продолжительный, что даже уже и всякие дизельные генераторы, они перестанут справляться с обеспечением электроэнергии Запорожской атомной электростанции. Просто нужно понимать, что Запорожская АЭС, она сейчас в режиме холодного останова. Это не значит, что она прям полностью выключена, но означает, что если случается блэкаут, перебой с электричеством, то у вас в запасе не минуты до какой-то прям критичной ситуации, а там дни. Вот, потому что, в принципе, нужно не так много мощностей, чтобы такой реактор в состоянии холодного останова, чтобы его охлаждать. И там главная, на самом деле, проблема – это бассейн отработанного ядерного топлива. Вот с ним его сложнее охлаждать, и он является главной опасностью. Но в любом случае, как я сказал, если электричество пропадает в Запорожской АЭС, в принципе, есть дни для того, чтобы как-то эту ситуацию исправить. Вот, и военного смысла, конечно, в этом никакого нет. Если мы представим, что блэкаут произошел, и он длится там неделю и более, и начинается уже прям серьезная такая критическая ситуация с выбросом, связанной с радиацией, то, естественно, на саму войну это особо никак не влияет. То есть солдаты не перестанут от этого идти в атаку, они перестанут от этого оборонять все позиции там, под Гуляйполем какие-нибудь или под Ореховым. Все будет как прежде. То есть, понятное дело, что здесь задача примерно та же самая, что и в целом удары по энергетике и удары по там, газодобывающей отрасли, чтобы оставить страну без электроснабжения, без водоснабжения и теплоснабжения. А если мы говорим про Запорожскую АЭС, которая сейчас как бы не работает и никого не снабжает электроэнергией, то здесь скорее попытка вот давление в плане того, чтобы было такое ощущение неминуемой грозы, неминуемой катастрофы, и что нужно там срочно-срочно что-то решать и уже, наконец-то, грубо говоря, идти, возможно, на какие-то уступки Кремлю, лишь бы эту войну заморозить, и чтобы лишь бы эта угроза, возможно, которая радиационная, такая исчезла для Украины.
А можно ли говорить о какой-то, вот каком-то новом повороте, о какой-то новой фазе войны, возможно, учитывая, что уже второй раз по нефтяным платформам Лукойла в Каспийском море ударяют украинские беспилотники? Вот об этом сообщают украинские источники. По данным дальнобойные дроны Центра спецоперации «Альфа» повторно атаковали нефтедобывающую платформу на месторождении. Вот это все принадлежит Лукойлу. Наблюдаем ли мы какой-то новый, так сказать, этап? Еще стоит, наверное, обратить внимание на то, что сегодня еще нефтебазы и НПЗ атаковали в нескольких регионах России.
Ну, по самой платформе, которая в Каспийском море, я бы скорее сказал нет, потому что это скорее продолжение предыдущей тактики, удар по нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам. А вот, например, то, что я так условно назвал танкерная война, вот это уже как бы, да, новый этап. И более того, по-моему, вчера, кажется, объявили новый украинский список против санкционный, против российских судов и танкеров, там больше 700 штук, которые будут пытаться пропихнуть, скажем так, примерно так же, как фонд борьбы с коррупцией пытается пропихнуть свой там список 6 тысяч, вот точно так же Украина будет пытаться пропихнуть свой список 700 российских судов, чтобы там Европа, США его тоже санкционировали, все эти суда. И, как видите, действуют не только вот юридическими механизмами через санкции, но и уже прямыми такими атаками и боевыми действиями. Вы сколько уже, получается, по-моему, 3 или 4, кажется, танкера мы увидели, которые были атакованы украинскими беспилотниками, либо воздушными, как в случае Каспийского моря, правда, были не танкеры, а гражданские суда, привозящие оружие, либо морскими беспилотниками, как это было в Черном море. Вот это фактически попытка и еще больше снизить доходы России от экспорта нефтепродуктов, это первый момент, и попытка еще дополнительного давления на Кремль, на Путина, чтобы показать, что есть еще какие-то вот рычаги создания точек напряжения для Путина, чтобы принудить его к переговорам. Вот в этом плане, то, что перешли к таким прямым акциям прямого действия, вот в этом и заключается, как бы, да, новый этап.
Ну, конечно, это такой вопрос политический, скажем так, наличие ресурса или восприятие Украины, есть ли у Украины ресурс. Но это очень важно для идущих переговоров сейчас, действительно. И нужно сказать, что некоторые источники представляют как раз вот эти удары как показатель того, что у ВСУ есть ресурс. При том, что вы говорили как раз в начале нашего разговора, что если мы говорим о фронте конкретно, то, может быть, штурмовые бригады, там пополнение есть, а вот у линейных нет, и наоборот, здесь есть сложности. Но в целом, можно ли, Руслан, прошу прощения, что такой, ну, действительно политический вопрос, но это ровно для тех самых завтрашних переговоров Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Владимира Зеленского. Насколько можно говорить о том, что действительно есть ресурс у Украины и действительно сильные позиции?
Ну, вообще ситуация, она ведь такая неоднородная. То есть по личному составу большие проблемы, да. Как бы есть идеи, как эту проблему, как бы хотя бы ее значимость снизить, а может быть и решить ее полностью. Это много обсуждается и в украиноязычном сегменте интернета, много об этом пишут, что такие-то реформы надо провести, здесь исправить, вот это исправить. И вот недавно было решение ставки верховного главнокомандующего Зеленского, который говорил, что типа нужно, чтобы все бригады получали пополнение справедливое, примерно там поровну. Ну, соответственно, чтобы не возникали такие ситуации, как в Северском, где бригада украинская была истощена, и поэтому ей пришлось отступать. Вот, например, такие варианты, как это решать проблему. Если мы говорим про оружие такое, как беспилотники, то там у Украины плюс-минус все довольно-таки хорошо. Да, я знаю, что есть отдельные комментарии, сообщения от разных украинских специалистов, по-моему, Сергей Флеш, кажется, об этом тоже писал, некоторые другие тоже, что сейчас Россия уже начинает обгонять Украину там по количеству беспилотников и по их качеству. Но разрыв, он там вообще не такой критичный. То есть, да, какой-то там более, может быть, массовый объем производства, может быть, он и есть, но обогнать это и придумать какие-то новые технологии, как бы всегда такие возможности есть. Поэтому нельзя сказать, что в плане беспилотников воздушных Украина как-то проигрывает. Нет ничего подобного. В этом плане Украина довольно-таки все хорошо с беспилотниками. Просто нужно это производство само расширять. Ну и плюс, как вы знаете, сейчас появились там совместные проекты и с Америкой по разработке беспилотников, и с Великобританией. Беспилотники «Октопус» они совместно производят. Поэтому как бы все постепенно растет. По атакам на танкеры, где тоже используются беспилотники морские, Там во многом еще связано с тем, там тоже все хорошо в плане наличия ресурсов. И во многом это связано с тем, что атаки именно по флоту российскому, военному, они иссякли, ну, потому что флот спрятался. Он весь уплыл в Новороссийск, и там сидит за бодовыми заграждениями, за там, всякими преградами, и поэтому как бы, он в домике. Как бы, все как бы, его особо не достанешь. Поэтому сейчас эти безэкипажные катера тратят на другие суда, например, на вот эти самые нефтяные танкеры российские.
Появились и кадры, и стало известно о том, что северокорейские саперы вернулись в Северную Корею. Вот инженерно-саперная часть, цитирую, с триумфом вернулась на родину, выполнив порученное военное задание. Вот это государственное агентство Северной Кореи сообщает. Военных встретил Ким Чен Ын, и там есть официальные данные. Саперы находились в России 120 дней, 9 человек погибли. Вот что, 9 погибших за 120 дней. Что это говорит о реальном характере работы? Говорит ли нам это вообще что-то?
Ну, в принципе, предполагаю, что там северокорейские саперы в основном, скорее всего, используют в большей части свою технику. То есть я не думаю, что там используют такие установки российские, как, например, «Уран». Это такой относительно небольшой наземный беспилотник, который обрабатывает землю, чтобы уничтожить там семенные и прочее взрывчатку. Скорее всего, предполагаю, что эти самые саперы северокорейские идут таким более ручным трудом. Как говорю, с металлоискателями прочесывают там один квадратный метр за другим в поисках мин. Не всегда удается, как я понимаю, эту там мину вовремя правильно обнаружить, там может детектор не сработать, или там не удается обезвредить, и поэтому происходит подрыв, и, соответственно, сапер погибает. Я думаю, что вот с этим, в первую очередь, связано гибель вот этих 9 человек за 120 дней. Ну, в принципе, это довольно-таки большой срок, там, больше, например, 4 месяца. Вот. И еще один важный момент, что мы вот читаем новость про то, что они вернулись, но это не значит, что вернулись вообще все. Может быть, на самом деле вернулась эта часть, а в это время приехала другая. Может быть, это ротация. Как бы такой момент такой тоже может быть. Может быть, просто вернувшийся из своей ротации встретил Ким Чен Ын. А там сейчас, на самом деле, находятся уже другие войска. В принципе, надо наблюдать за сообщениями с мест из Курской области. Мы вот в сентябре как раз встретили такое сообщение от женщины российской, которая жаловалась на то, что ее муж, который был сапером, он разминировал Курскую область, занимался этим, и потом в августе туда приехали северокорейцы, и поэтому ее мужа перевезли штурмовики, и он потерялся, пропал в боевых действиях. Вот. И вот таким вот образом мы поняли, что, оказывается, да, все еще северокорейцы, ну, на тот момент, в конце лета, все еще присутствовали в России. Поэтому посмотрим, точно ли все уехали, или просто это была какая-то вот ротация.
А вообще, если говорить про каких-то иностранные силы на войне и с российской стороны, и с украинской стороны, можно ли говорить о большом присутствии сейчас?
Нет, особенно сейчас, когда, в принципе, северокорейцы, они так больше уже не участвуют прям в боевых действиях, то есть, как бы, войны за Курскую область уже, как бы, ее не идет боевых действий. Когда они участвовали, там их было, прям, по-моему, примерно 1015, кажется. Какие-то иностранцы есть, конечно, которые воюют в рядах российской армии, которых вербуют там через интернет или просто среди приезжих, но это очень маленькое количество, то есть я бы оценил там, наверное, несколько тысяч человек, может быть, все вместе. Абсолютно несущественно для текущих размеров войны. То же самое касается и по Украине. Особенно вот последние дни какие-то появились странные сообщения, как будто бы иностранные легионы Украины собираются как-то расформировать. Ну, я встречал такие сообщения в украиноязычном сегменте интернета. Я пока так и не понял, что происходит. Ну, плюс, в принципе, многие иностранные добровольцы, которые воевали в рядах ВСУ, тоже можно встретить сообщение, что многие из них уже как бы закончили эту войну, уехали домой, хотя бы как минимум просто отдохнуть. И тоже, даже когда их было много, там, 23-й год, например, это тоже было количество, там, грубо говоря, 1015, может быть. При том, что с обеих сторон воюют 1800 по 800 тысяч человек на фронте. То есть, так что на фоне такой цифры эти иностранцы не играют большой роли.
Руслан, исключительно из географических соображений, из вашего местонахождения, я понимаю, что это не центральная специализация, но все-таки Дональд Трамп анонсировал наземные удары в Латинской Америке. Все-таки он как-то все указывает на то, что максимально собирается продвигаться там, и, конечно, давление. И опять же, это политический вопрос. Кажется, что это политическое давление в первую очередь. Но если все все-таки мы говорим про какие-то наземные удары, стоит ли предполагать какую-то наземную операцию? Или все-таки мы говорим про удары, как были удары по ядерным объектам по территории Ирана, на территории Ирана?
Я бы предположил, скорее, как вот иранский сценарий, потому что, как бы, то, что называется boots on the ground, то есть солдаты прямо на земле, этого, как я вижу, и Пентагон, и вообще американская администрация не хочет, опасается, и мы это помним еще и в контексте Афганистана, как там в своем первом сроке Трампа заставлял, там, что типа нужно вывести наших военных из Афганистана, вернуть всех домой. Вот поэтому, опять же, в этом Трамп, конечно, абсолютно непредсказуем, и удары по Ирану, как бы, я тоже не ждал, вот, и он часто делал такие вот выходки, которые ты от него не ожидаешь, вот, но все-таки я склоняюсь к тому, что прям сухопутные операции, ее, наверное, все-таки не будет. Допускаю, что могут быть, условно говоря, рейды суперспециализированных групп, там, типа, нави, ну, спецназа морских котиков, грубо говоря, по убийству там каких-нибудь лидеров картелей или что-нибудь в этом роде. В формате очень ограниченной спецоперации, очень ограниченного контингента. Но в плане, чтобы прямо были прям большие войска на земле, вот такого я прям не ожидаю. Я прям буду сильно удивлен.
Руслан, спасибо большое, что нашли время среди ночи присоединиться к нам. Спасибо большое, будем ждать новых встреч через неделю. А всем напоминаю подписаться на все, по всем ссылкам, которые указаны в описании к трансляции. Пожалуйста, подписывайтесь на Руслана Левиева и Conflict Intelligence Team. Спасибо, Руслан.